Едва договорив, я обнаружил, что уже стою в коридоре купейного вагона, но явно какого-то не того. Вместо обычных скромных декораций, хорошо знакомых мне по воспоминаниям детства, вокруг бушевала избыточная, бесстыдная роскошь. На полу вместо затертой дорожки светлый ворсистый ковер. Под потолком тускло сияют лампы в дорогих абажурах. По стенам развешаны вазы с живыми цветами, закрытые двери купе из настоящего красного дерева. Окна гораздо больше, чем я привык, а поручень, в который я поневоле крепко вцепился, потому что вагон мотало в разные стороны, был не то яшмовый, не то опаловый или еще какой-то этакий. Я совершенно не разбираюсь в драгоценных камнях. Я вспомнил, как сформулировал «хочу оказаться в призрачном поезде». И обругал себя последними словами за такую невнятность. Видимо, поездов-призраков во Вселенной оказалось гораздо больше одного, и темная сторона заботливо поместила меня в самой шикарной. Спасибо ей, конечно, она молодец. А я сам дурак, что не уточнил, в том призрачном поезде, где едет Агата. Или даже моя Агата. А то, может, призрак Агаты Кристи тоже сейчас катается по Вселенной в свое удовольствие, захапав себе Восточный экспресс. Было бы, кстати, круто. Даже обидно, если это не так. Думать про призрачный Восточный экспресс и призрак Агаты Кристи, который может в любой момент выйти из ближайшего купе, чтобы объявить меня главным подозреваемым и предложить чаю, оказалось так весело, что я перестал на себя сердиться. Как получилось, так получилось. Ничего уже не изменишь. Пока не умеешь обходиться совсем без ошибок, надо учиться получать от них удовольствие. Это совсем не сложно, когда едешь в таком распрекрасном поезде и твердо знаешь, что через час тебя отсюда заберут. Чтобы превратить удовольствие от поездки в совсем уж немыслимое блаженство, мне надо немного — открыть окно. Я опасался, что не справлюсь, защелкая непонятной конструкции, но она, на удивление, легко поддалась. Стекло послушно уплыло вниз, и в вагон сразу ворвался ветер, неожиданно сырой и холодный. Он обрушил на меня столько чужих, незнакомых, неопознаваемых ароматов, что я мгновенно утратил остатки разума. Стоял, крепко вцепившись в гладкий яшмовый поручень, вдыхал этот невозможный туманный воздух, смотрел на сияющие вдали цветные огни, ритмично раскачивался вместе с вагоном, чуть не плакал от счастья, пока мой бедный мозг панически обрабатывал свалившуюся на него информацию. Информации было много, а меня маловато. Мой организм явно ее не вмещал, но это не мешало мне наслаждаться незнакомыми запахами, бодрящим холодом, скоростью, стуком колес, будоражащей неизвестностью, всеми немыслимыми оттенками света и тьмы за окном. А потом я увидел, как белеют вдали при свете полной луны скалы, похожие на гигантские черепа, и понял, что темная сторона совсем не ошиблась, отправив меня сюда. Вопреки обыкновению, не воспользовалась возможностью надо мной подшутить. Ну или не было у нее такой возможности. Потому что наш поезд-призрак все-таки единственный во Вселенной. Просто никому, кроме Агаты, ничего подобного в голову не пришло.
«Ты здесь! Наконец-то! Почему так долго не приходил?»
Я обернулся на голос. Агата в каком-то немыслимом золотом халате до пят, босая, растрепанная, как будто только встала с постели, стояла у входа в тамбур, прислонившись спиной к закрытой двери. Она улыбалась, но выглядела скорее встревоженной, чем довольной. Похоже, догадывалась, что я собираюсь скандалить. Сделала несколько шагов и снова остановилась, не решаясь приблизиться. Сказала:
«Так и знала, что ты можешь появиться здесь в любой момент, если захочешь. А до сих пор, получается, просто не хотел. Это плохо. Что-то у нас с тобой, выходит, пошло не так».
Я смотрел на нее, высокую, тонкую, как струна, черноглазую, прекрасную, как ночные огни ее вымышленных миров. И молчал, потому что не знал, что тут можно ответить. «Ты права, не хотел?» «Очень хотел, но боялся. Я не настолько тебе доверяю. Сам теперь не пойму, почему так долго тянул. Все это было до известной степени правдой, и я не мог решить, какую из этих правд Агате следует знать. Наконец я сказал, просто чтобы не затягивать тягостное молчание: «Шикарная у тебя теперь обстановка».
«Да, как в кино», — гордо ответила Агата. «Стоило мне захотеть, и все само изменилось. Мои желания исполняются. Правда, почему-то не все. Ты, например, не появляешься сразу, как я захочу».
«Еще чего не хватало», — возмутился я. «Я-то все-таки не твой вымысел, а живой человек. Перемещаться туда-сюда по твоему желанию — это было бы чересчур».
«Ты бы так не хотел?» — помрачнела Агата.
«Да упаси Боже!»
«Скажи спасибо, что у тебя ничего не выходит. Если бы ты сумела призвать меня сюда против моей воли, я бы тут все на клочки разнес».
«Но почему?» — искренне удивилась она.
«Потому что мне очень не нравится, когда кто-то имеет надо мной власть».
«Даже если это кто-то очень хороший?» — упавшим голосом спросила Агата. «Как я?»
Это прозвучало так неожиданно трогательно, что у меня сразу пропал запал. И я сказал вполне миролюбиво. «Ты, конечно, хорошая, не вопрос. Но все равно крепко меня подвела. Сперва твердо пообещала больше не забирать мою силу, а потом передумала и опять забрала. Очень не вовремя получилось. Я как раз гнался за опасным психом. Поймал, и ровно в этот момент бабах! В глазах темно, голова кружится, ноги не держат. Самое время с кем-нибудь храбро сразиться. Чудом уцелел». Агата округлила глаза и сразу сделалась похожа на маленькую девчонку, несмотря на высокий рост и королевскую стать.
«Но я же совсем немножечко твоей силы взяла», — виновато прошептала она.
«Думала, ты вообще не заметишь».
«Ни хрена себе немножечко».
«Мне было надо», — пылко воскликнула Агата.
«Очень-очень, как никому на свете ничего никогда».
«Что тебе было надо?» — спросил я.
Но она, похоже, не услышала моего вопроса, продолжала говорить, пылко, сбивчиво, жалобно и сердито.
«Ты не приходил. Я тосковала, потому что помнила, как нам здорово было вместе. А когда представила, что тосковать мне теперь целую вечность, почти пожалела, что не умерла до конца. Меня при жизни все бросали и предавали. И после смерти то же самое начинается. Устала. Не хочу больше так».
Я молчал, совершенно ошеломленный такой постановкой вопроса.
«Бросали и предавали».
Но спорить не стал, потому что я же и правда пообещал ей вернуться, а сам надолго пропал.
«На самом деле, я понимаю, что ты просто себя бережешь, боишься в моем поезде сгинуть», — вздохнула Агата. «Грех на тебя за это сердиться. Будь у меня такая хорошая и интересная жизнь, как у тебя, я бы тоже ее берегла. Я уже почти перестала надеяться, что ты однажды здесь снова появишься, и придумала выход».
«Так ты специально забрала мою силу, чтобы я пришел выяснять, что случилось?» — осенило меня. Агата посмотрела на меня, как на психа.
«Я что, с ума сошла? Приманивать тебя сюда таким способом? Я с тобой ссориться не хочу. Я же правда надеялась, ты ничего не заметишь. Была уверена, что совсем немножко твоей силы взяла».
«Но для чего?» Агата внезапно смутилась, потупила взгляд, сказала, понизив голос почти до шепота.
«Я объясню. Только давай не в этом вагоне, ладно? Здесь люди спят».
Я ушам своим не поверил.
«Здесь что?» «Люди спят», — повторила Агата. «В купе. Не хочу, чтобы они проснулись и все услышали».
«Какие люди? Откуда здесь вдруг люди взялись?»
«Я объясню», — снова пообещала она. «Только не здесь. Пойдем в соседний вагон, пожалуйста. Там тоже красиво. Весь мой поезд теперь такой».
Мне не особо хотелось куда-то идти. Не то чтобы я опасался подвоха, то есть опасался, конечно, но остаться хотел не из страха, а потому что в этом вагоне у распахнутого окна мне было неописуемо хорошо. Как будто я специально только для того и родился, чтобы однажды занять это место. Долго блуждал по разным мирам в поисках своего истинного предназначения, и вот, наконец-то, мы счастливо встретились. Я и это замечательное окно. Впрочем, потом я вспомнил, что ровно то же самое чувствовал в прошлый раз. Сперва в тамбуре, а потом в купе. Так что дело, конечно, не в конкретном месте у окна, а в самом поезде. Мне здесь везде будет точно так же отлично. И это скорее опасно, чем хорошо. Но все равно хорошо. Поэтому я кивнул. Ладно, идем. У двери, ведущей в тамбур, Агата взяла меня за руку, и это было совершенно ужасно. В смысле, так замечательно, что я больше не мог на нее сердиться. Только на себя, что не вернулся к ней раньше. Очень много времени зря потерял. Однако мой ум оставался на удивление ясным, и пока сердце замирало от восхищения, он спокойно анализировал происходящее. Вот так, значит, на меня действуют ее прикосновения. Хвала магистрам, хоть физической слабости пока вроде бы нет. А что будет, если отобрать руку? Буквально на секунду, только чтобы почувствовать разницу. Ага, так и думал. Агата мне по-прежнему нравится, но уже не настолько, чтобы забыть обо всем на свете и мечтать остаться рядом с ней навсегда. Когда я отобрал руку, Агата посмотрела на меня с таким отчаянием, словно я отнял у нее весь мир и последний кулек конфет в придачу.
Я, конечно, сразу же снова взял ее под локоть. Черт с ней, пусть очаровывает, сколько влезет. Случались со мной в жизни вещи и пострашней. Соседний вагон был отделан с не меньшей роскошью. Деревянные панели, зеркала, лампы, вазы с цветами, ковры. Но обстановка была такая, как будто я сам все это время там ехал. Окна через одно нараспашку, двери хлопают на сквозняке, и видно, что все купе уже обжиты, явно просто для разнообразия, чтобы все время на одном месте не сидеть. Где-то на мягком диване валяется скомканное одеяло, на нем открытая книга, где-то пустые стаканы подпрыгивают на столе, где-то блюда с недоеденными вишнями и пирожками. Вот интересно, кстати, откуда она их берет? Из вагона ресторана приносит или просто покупает на полустанках? Пробует и торгуется? Было бы здорово. На ее месте я бы себе такую возможность непременно наворожил. Я не удержался, спросил. «А твой поезд иногда останавливается на станциях? Можно выйти, размяться, купить пирожок?»
«Нет, к сожалению, не останавливается», — вздохнула Агата. «Я бы сама не прочь, но в детстве, когда придумала этот поезд, я совсем не любила станции, где взрослые выходили курить и покупали еду. Мечтала ехать и ехать, не останавливаясь. Нигде, никогда. Вот и вышло, как я тогда хотела. Да и негде пока останавливаться. На те миры, которые я придумала, можно только смотреть из окна и дышать их воздухом. Для всего остального они недостаточно настоящие. Я, конечно, не проверяла, но чувствую, что это так. А для вашего мира мы с поездом сами недостаточно настоящие. Призраки, мечта, наваждение. Промелькнули и нет.
Только не подумай, будто я жалуюсь», — поспешно добавила она. «Мне мое путешествие нравится, уж точно лучше так, чем никак. А еда просто сама появляется, когда я вспоминаю, как приятно съесть что-нибудь вкусное. И книжки, чтобы в дороге читать, только самые интересные, от которых не оторвешься, пока не узнаешь, чем дело кончилось. У меня уже целая библиотека детективов и приключений по разным купе сама собой собралась. Помнишь, как появилась бутылка вина, когда ты здесь был в прошлый раз? Я же ее специально заранее не запасала, не бегала в магазин». Я невольно улыбнулся, вообразив этот магазин и толпу свежеиспеченных мертвецов с авоськами. «Пропустите без очереди, мне надо отметить, срочно выпить на пасашок». Агата тоже улыбнулась, сказала, распахивая дверь одного из купе. «Здесь я пока бардак развести не успела. Можем сделать это вдвоем». Бардака там и правда не было. На ковер цвета топленых сливок наступать страшно. Мягкие диваны, в которые превратились узкие полки, аккуратно застелены нарядными покрывалами. Стол из темного дерева девственно чист. Я устроился у окна. Агата заняла место напротив. Спросила. «Тебя чем-нибудь угощать или ты опасаешься?» «Да я с тобой вообще всего опасаюсь», — невесело усмехнулся я. «Но это совершенно не повод меня не угощать». «Вот смотри, как здесь все получается», — сказала она. Сунула руку под полку, куда пассажиры ставят багаж. Достала оттуда бутылку и два бокала, как я обычно достаю из щели между мирами. С другой стороны, а как еще в ее положении все необходимое добывать? «И так всегда», — объявила Агата, ловко откупорив бутылку и разлив по бокалам темное вино. «Все само откуда-то берется, стоит только захотеть. Можно сказать вслух, а можно просто подумать, все равно. Но четко и ясно думать гораздо труднее, чем говорить. Мысли в голове вечно оказываются больше одной. Иногда они противоречат друг другу, и тогда получается полная ерунда. Хоть в окно выбрасывай. Собственно, и выбрасываю, а куда девать? Но сейчас отлично все вышло. Подумала и получила. Знаешь, что это? Это цитата. Рукопись, найденная в Сарагосе. Аликантский фондильон».
Рукопись, найденная в Сарагосе. Manuscrit trouvé à Saragosse. Французский. Незавершенный франкоязычный роман польского писателя Яна Потоцкого. Персонажа романа действительно употребляют аликантский фондильон, десертное вино, которое изготавливают только в испанской провинции Аликанте, из перезревшего винограда сорта Монастрель, при соблюдении особых технологий производства.
Я осторожно попробовал вино цитату. Оно оказалось довольно крепким и сладким, с ярким, я бы даже сказал, яростным вкусом. Я такие не особо люблю. Впрочем, в винах я разбираюсь даже хуже, чем в драгоценных камнях. Но важно сейчас было не это, а то, что опьянение не наступило после первого же глотка. Я по-прежнему чувствовал себя не оцепеневшим и вялым, а бодрым, как всегда, а то и получше, чем всегда. «Здорово на самом деле», — говорила Агата. «Чего я тут только уже не перепробовала? Когда-то давно, еще в юности, придумала, что книги надо продавать с набором напитков, которые пьют герои, чтобы читатель тоже мог все попробовать. Была бы богата, обязательно открыла бы такой магазин. Но богатой я, к сожалению, не была. Жизнь в этом смысле вообще несправедливо устроена. Деньги почему-то обычно есть только у самых скучных, бездарных людей, которые или копят их, или тратят на бессмысленную ерунду. Ладно, по крайней мере, теперь-то я могу перепробовать все, что пили герои моих любимых книг. Правда, почти всегда выясняется, что в воображении было гораздо лучше. Но это, наверное, вообще со всеми вещами так. «Ой, смотри скорее!» — вдруг воскликнула она, обернувшись к окну. «Вот эти высокие башни, которые светятся алым и изумрудным, сторожевые башни Эль-Ютакана». «Сторожевые башни Эль-Ютакана», — повторил я. Произносить эти слова оказалось так сладко, словно далекие башни были любовью всей моей жизни и, наконец, поцеловали меня. Голова шла кругом. Не от слабости и даже не от вина, а от безграничного счастья, рожденного тайным, никому до нас неведомым заклинанием. Сторожевые башни Эль-Ютакан. «Эль-Ютакан — пограничный город-крепость, построенный между мирами», — говорила Агата. «Все его жители — воины, стражники, охраняющие проход. Каждый из них рождается одновременно в двух разных мирах и в двух разных телах, а потом приходит в Эль-Ютакан с разных сторон. Встречается сам с собой и тогда становится воином Эль-Ютакана. Иначе на эту службу не попадешь. А место завидное. Оно же только звучит так сурово. Стражники, воины. А на самом деле каждый страж дежурит всего несколько дней в году. А остальное время проводит в веселье и наслаждениях. Но это тоже работа, причем самая важная ее часть. Когда в пограничной крепости люди живут и радуются, этой радости скапливается так много, что она выплескивается через край, и всем остальным мирам тоже достается. Если бы стражи Эль-Ютакана не веселились, жизнь в окрестных мирах была бы так же уныла и тяжела, как там, где мы с тобой когда-то родились. Но пограничники отлично справляются. Видишь, как ярко светится башня. Это потому, что в Эль-Ютакане сейчас очень весело. Радость жителей крепости заставляет башню светиться. Очень удобно. Им самим сразу становится видно, когда радости не хватает, и надо срочно добавить еще. Я слушал ее и почти вспоминал то, чего никогда не было. Как иногда внезапно вспоминаются давние детские то ли сны, то ли просто фантазии. Свет далеких огней, полумрак коридора, в конце которого то ли зеркало, то ли дверь. Оттуда выходит мое зыбкое отражение. Идет мне навстречу, с каждым шагом делается все четче. Я цепенею от ужаса и одновременно ликуя бегу к нему. Полная ерунда, конечно. Никогда ничего подобного со мной не случалось. Нет. Отличная работа у этих стражников, сказал я, просто чтобы встряхнуться, разогнать привязавшийся морок. Как раз по мне. Для такой работы ты не подходишь, возразила Агата. Слишком уж серьезно относишься ко всему. Стражник из Эль-Ютакана на твоем месте сейчас бы радовался. Как же здорово вышло! Какое прекрасное наваждение! Какая чудесная женщина рядом! Какое замечательное вино наливает! Какие удивительные миры за окном! И все это стало возможно благодаря мне! Ай да я! А ты вместо того, чтобы радоваться и гордиться таким удивительным достижением, беспокоишься о себе и сердишься на меня. Она явно хотела меня уязвить, но я и бровью не повел, кивнул. «Ладно, значит, не стану пытаться наняться туда на службу. С тобой не поспоришь. Демиург всегда прав. Наниматься-то все равно некуда». Горько вздохнула Агата. «Эль-Ютакан — просто вымысел. Сказка. Мечта. Чтобы он стал совсем настоящим, таким, куда можно однажды прийти, все руками потрогать и остаться там жить, надо очень много чудесной, оживляющей силы. Даже у тебя, наверное, столько нет». А если есть, все равно нельзя ее забирать. И посмотрела на меня вопросительно, явно с потаенной надеждой, что я махну рукой, ай, ладно, гулять так гулять, бери сколько надо. Пусть овеществится твой прекрасный Эль-Ютакан. Эта потаенная надежда мне совсем не понравилась, поэтому я твердо сказал, нельзя. Хорошенького понемножку. Я дал жизнь тебе и твоему поезду. Ненамеренно, не понимая, что сделал и как это вышло, но был очень рад, что так получилось. Вы с поездом не исчезли, и твои удивительные миры продолжают мелькать за окном. «Был рад», — упавшим голосом спросила Агата. «А теперь больше не рад?» «Сложно сказать. Прямо сейчас даже счастлив. Сижу тут с тобой, пью вино, только что видел башню Эль-Ютакана и слушал рассказ про тамошних стражей. Чего еще и желать. Но еще хорошо помню, как сердился, утратив силу, всего полчаса назад. И в следующий раз разозлюсь, будь уверена. Дело добром не кончится, если снова станешь силу у меня забирать.
«Но раньше ты сам», — начала она,
— «в том и штука, что сам. Одно дело делиться, потому что сам так решил, и совсем другое, когда у тебя сознательно отнимают силу, хорошо понимая, что делают, не спросив разрешения, просто потому, что есть такая возможность. Быть жертвой я не люблю». Агата с досадой скривилась.
«Ну какая из тебя жертва? Ты не жертва, ты благодетель. Без тебя ничего бы не было. Ты подарил мне больше, чем просто жизнь. Я это помню и благодарна. Твой друг, которому я приснилась, когда решила о тебе разузнать, сказал, что ты в любой момент мог лишить меня поддержки. Просто не захотел так поступать. Испугался, что тогда мы с поездом исчезнем».
«Это правда?»
«Естественно, правда. Говорят, во сне очень трудно солгать».
«Ну надо же!» — удивилась Агата. «А я думала, во сне все гораздо проще, чем наяву. У меня всегда так было. Правда, не уверена, что хоть раз пробовала во сне соврать. Просто как-то не было надо. А теперь уже поздно пробовать. Теперь я сама что-то вроде сна. Но я не это хотела сказать, а только объяснить, что решила, если уж ты сам не разорвал нашу связь, хотя мог, значит, в принципе, согласен мне помогать, когда очень понадобится. Извини, если я неправильно тебя поняла».
Я неопределенно пожал плечами. «Правильно, неправильно, откуда я знаю? Я и сам-то себя, честно говоря, уже перестал понимать», — наконец сказал. «Я был согласен отдавать свою силу, пока думал, что без нее вы с поездом сразу исчезнете. Но мои друзья говорят, того, что есть, более чем достаточно. Любому наваждению хватит для практически вечного призрачного бытия. А они люди опытные».
«Твоим друзьям только на руку, если я исчезну», — воскликнула Агата. «Я знаю, они хотят, чтобы меня не было. Нигде, никогда. Пока я была жива, все вокруг этого хотели. И после моей смерти снова хотят».
«Да они просто хотят, чтобы я был в порядке. А есть при этом ты или нет, дело десятое. Им все равно. То есть им даже нравится, что у нас завелось такое прекрасное наваждение непонятной природы. Вернее, нравилось бы, если бы это ничем мне не угрожало».
«Но я же и не угрожаю!» — закричала Агата. — «Я не могу тебе угрожать! Я просто не знала, что с тобой происходит. Откуда мне было знать? Такому, между прочим, в школе не учат».
Я невольно улыбнулся.
— «В школе не учат, факт. Поначалу я вообще ничего не понимала», — сказала Агата уже более спокойным тоном. — «Знала только, что умерла и воскресла, потому что появилось удивительное сияющее существо и сказала: «Будь с нами всегда». Я тогда подумала, ты какое-нибудь загробное божество. А что еще было думать в таких обстоятельствах? Но потом ты пришел ко мне и оказался не божеством, а человеком, почти таким же, как я, только наделенным удивительной силой, которая продлевает мне жизнь. И я подумала, так даже лучше. Человек мне милее и понятнее, чем божество. С тобой тут стало совсем хорошо. А когда ты сделался почти прозрачным, я не догадалась, что это из-за меня. И вообще не знала, что это для тебя плохо. Удивилась, но сказала себе: «Может, там, где ты живешь, это нормально? Может, у вас все люди становятся прозрачными, когда, например, хотят спать? И ты так быстро сбежал, обнаружив, что уже клюешь носом. Это все объясняет. Я сама тоже никогда не любила ночевать в незнакомых местах. А было бы здорово становиться прозрачными, когда хочется спать», — одобрил я. «Во-первых, это красиво. А во-вторых, всем сразу понятно, кого не стоит грузить делами, а надо отправить домой отдыхать. Все-таки ты отличный демиург».
«Спасибо», — вздохнула Агата. «Рада, что тебе нравится. Это я всегда хорошо умела — придумывать, как все может быть устроено в каких-нибудь неизвестных далеких мирах, придумывать что-нибудь новое куда интереснее, чем смиряться с тем, что уже есть. Но уметь придумывать не означает уметь вот так сходу разобраться, как все на самом деле устроено. Поэтому я думала, у тебя все хорошо. А когда узнала, что причиняю тебе вред, сразу же прекратила. Сказала: не хочу больше забирать твою силу, потому что к тому времени поняла, что здесь все слушается моих слов».
«Думаешь, мне не было страшно? Еще как было. Заранее приготовилась. Ну все, сейчас снова начну исчезать. И на этот раз никто уже не поможет. Но все равно сделала, как решила. Только ради тебя».
«Я бы на твоем месте тоже боялся исчезнуть», — признался я.
«Ты «Ты все-таки очень храбрая. Спасибо тебе».
«Да, я храбрая», — согласилась Агата. «Но совсем не хочу исчезать навсегда».
«Ну так и не исчезнешь теперь», — сказал я. «Я-то сам не эксперт, но мои друзья в подобных вещах действительно разбираются, и обманывать точно не стали бы. Они знают, что со мной будет твориться, если твой поезд исчезнет, и совсем не хотят этот ужас переживать».
«Так сильно огорчишься?» — спросила Агата, расплываясь в улыбке.
«Нет, просто свихнусь на радостях. Трое суток буду на площади голым плясать», — ухмыльнулся я.
«Это ты так шутишь?» — нахмурилась Агата.
«Конечно, шучу. На самом деле плясать я буду одетым, потому что очень стеснительный. Ну и вообще, будь ты хоть 100 раз безумец, а у нас не принято раздеваться в общественных местах. За всю историю Соединенного Королевства ни одного случая не было, чтобы кто-то плясал на улице голышом. Думаю, на самом деле людям просто лень лишний раз сперва раздеваться, потом снова одеваться. В Гуланце расчетливый и практичный народ».
«Точно шутишь», — улыбнулась Агата. «Ты извини, обычно я не такая тупая. Просто сейчас очень волнуюсь, поэтому не сразу тебя поняла. И дымные холмы Шуашат пропустила, когда мы их проезжали. Не показала тебя. Хотя, знаешь, ночью там все равно почти ничего не видно, даже при полной луне».
«Это ты извини», — сказал я. «Сам понимаю, что тебе сейчас не до шуток, но иногда просто невозможно удержаться, хоть язык откуси». Некоторое время мы умиротворенно молчали, глядя в окно, за которым неторопливо проплывали пустые поля, а вдалеке темнели деревья. Не знал бы, где нахожусь, в жизни не подумал бы, что наваждение. Такой совершенно обычный ночной пейзаж, но все равно по какой-то необъяснимой причине прекраснее всего, что я видел, во всех своих грезах и во всех реальных мирах. Наконец я вышел из этого сладкого оцепенения и спохватился. Люди же, какие-то непонятные люди сейчас спят в купе в соседнем вагоне. Она что, взяла с собой пассажиров? Наших горожан прямо с ярмарки? Или еще где-то нашла?
«Ты обещал объяснить, что за люди спят в поезде», — напомнил я Агате. «Откуда они тут взялись?»
«Из ниоткуда», — торжествующе рассмеялась она. «Ладно, откуда бы ни взялись, но людям не следует надолго задерживаться в наваждении. Надо вернуть их домой».
«Но это вообще не люди!» — воскликнула Агата. «То есть люди, но не живые!»
И, посмотрев, как вытянулось мое лицо, поспешно добавила.
«Не мертвецы, просто не совсем настоящие. Некого, некуда возвращать».
«Да кто они? Объясни нормально».
«Это мои друзья».
«Твои друзья?» — изумился я. «С которыми ты дружила при жизни? Они тоже умерли, и ты нашла способ забрать их к себе?» Агата яростно замотала головой.
«Ты вообще не понимаешь, что говоришь!» — воскликнула она. «Дружила при жизни! Спасибо большое! Сам дружи с идиотами, которые меня окружали! Ты бы их видел! Один другого тупее! Мне всю жизнь даже нормально поговорить было не с кем! Никого не было у меня!»
И разрыдалась так горько, что я растерялся. Я всегда теряюсь, когда девчонки начинают реветь. Вроде знаю, что на самом деле... Ничего страшного, поревут и успокоятся. Им так легче переживать неприятности. Еще никто никогда не умирал от слез. Но все равно совершенно невыносимо на это смотреть. «Ладно тебе», — наконец сказал я и накрыл ее руку своей ладонью, потому что знаю только два способа утешения — ласково прикасаться или дразниться и задирать. Но второй сейчас явно был неуместен. «Извини, я неправильно тебя понял. Но ты же сама сказала, что в том вагоне спят твои друзья».
«Вымышленные»,
— почти беззвучно прошептала Агата, вытерла слезы блестящим рукавом своего халата и продолжила уже вполне спокойно. «С детства считала, что самые лучшие люди в мире — это вымышленные друзья. Только теперь они у меня не просто картинки в воображении, а как живые. Собственно, живые и есть. Такие хорошие получились. Феликс и Линда — брат и сестра. Оба в меня влюблены. Совсем немножко. Не до такой степени, чтобы становиться любовниками. А только чтобы, знаешь, такая счастливая искра была. Больше всего на свете люблю эту искру. Вечное обещание будущей страсти, которая тем и прекрасна, что не сбудется никогда. И еще Марк. Он уже старик, но очень бодрый и жизнерадостный. Мне совсем не надо, чтобы тут кто-то начал кряхтеть и стонать. Но мой Марк не таков. Он профессор философии, невероятно умный, а в молодости был археологом, так что историю тоже знает вдоль и поперек. и приключение у него было, как у Индианы Джонса. Ты же знаешь, кто такой Индиана Джонс? Ну вот, Марк примерно такой же. Его рассказы лучше любого кино. Он мне почти как дед. Я всегда о таком мечтала. Но оба дедушки умерли еще до моего рождения. Я всю жизнь думала, будь у меня умный, любящий дед, может, все сложилось бы иначе. Ладно, неважно. Сослагательное наклонение для слабаков. Не было у меня никакого деда. Зато теперь всегда будет Марк. Я слушал Агату и практически погибал от нежности. Сам понимал, все дело в прикосновении. Уберу руку с ее ладони, сразу стану гораздо спокойней относиться к ее признаниям. Но руку не убирал. «На самом деле за это тоже тебе спасибо», — вдруг сказала она. «За что именно?» — удивился я. «За моих прекрасных друзей. Это же была твоя идея. Я бы сама не додумалась. Ни за что не призналась бы себе, что для полного счастья мне не хватает других людей».
«Моя идея? Надо же, совершенно не помню, когда успел такое тебе сказать».
«А ты и не говорил. Только подумал. Когда мы виделись в последний раз, ты смотрел на мой поезд и думал, что путешествовать лучше в хорошей компании. И всем сердцем этого мне желал».
«Да, правда», — вспомнил я. «Так ты мои мысли читаешь?»
«Иногда», — призналась Агата.
«Ты извини, я не нарочно, но как-то само получается. На самом деле, не только твои мысли. Я очень много про тебя знаю, хотя ничего для этого не делала. Причем такие странные вещи, что сама точно выдумать не смогла бы».
«Да ладно», — невольно улыбнулся я. «Ты и вдруг выдумать не смогла бы?»
«Тебя точно не смогла бы. У меня совсем иначе работает голова. Только поэтому я отличаю информацию о тебе от обычных фантазий. Это никак не могут быть мои фантазии. Уж настолько я знаю себя. А про хорошую компанию я тогда так ясно услышала, как будто ты не просто думал, а вслух говорил. И сперва даже мысленно с тобой спорила. Никто мне здесь больше не нужен. Лучше сам приходи. Но ты не приходил. Я очень скучала. Не по каким-то абстрактным людям, а именно по тебе. Вспоминала, как мы здорово ехали вместе. Сидели, обнявшись, смотрели в окно. И как тебе нравилось все, что я рассказывала. Все мои придуманные миры. У меня никогда в жизни ничего подобного не было. Чтобы я рассказывала свое самое тайное, никому непонятное и ненужное, а другой человек слушал, затаив дыхание, и думал, что я со своими смешными мечтами лучше всех в мире. Причем не почему-то, а именно из-за них».
«Но это же правда», — сказал я. «Ты и есть лучше всех в мире. Таких, как ты, вообще не бывает. Один только темный полярный материк Чобамбая чего стоит. И драконьи горы, и священная роща, и пограничная крепость Эль-Ютакан».
«Спасибо», — вздохнула Агата. «Рада, что ты так думаешь. Но этого оказалось недостаточно, чтобы ты захотел сюда вернуться. Вот в чем беда». «Понятно, почему. У тебя и без меня жизнь полна волшебства. Мой поезд — не единственное чудо, которое в твоей жизни случилось, а одно из великого множества. Если честно, это очень обидно, но оно так. Но если бы я был человеком, для которого твой поезд — единственное и неповторимое чудо, я бы не смог продлить его существование», — заметил я. «Только горько оплакивать потом ускользнувшее прекрасное наваждение до конца своих дней и впустую мечтать, чтобы оно однажды вернулось. А у тех, кто способен помочь в подобных делах, обычно довольно интересная жизнь».
«Да, я тоже об этом подумала», — кивнула Агата. «Не сразу, но постепенно дошло. И тогда я решила: ладно, если я для тебя не единственная во Вселенной, пусть ты тоже будешь для меня не единственным. Так честно. Значит, мне понадобятся лучшие на свете друзья. Буду проводить с ними время, пока ты занят своими удивительными чудесами. А если однажды придешь, они тебе тоже понравятся, потому что, ну, сам говоришь, я лучше всех в мире, а они — это тоже в каком-то смысле я. Мне кажется, когда человек придумывает других людей, никаких попало для смеха или, там, не знаю, остроты сюжета, а идеальных, прекрасных, рядом с которыми сам хотел бы жить, он берет за основу себя. По крайней мере, я не представляю, как можно иначе. Во-первых, себя я знаю. А во-вторых, будем честны, лучше меня, для меня самой, никого в мире нет».
«Ты совершенно права», — невольно улыбнулся я.
«Хорошо, что ты со мной согласен. Потому что я именно для этого взяла твою силу, чтобы у меня появились друзья. Люди — это не вино, ни книжка и ни пирог. Очень много надо магической силы, чтобы их создать. У меня столько не было. После того, как я решила больше не забирать твою силу, ее, честно говоря, почти ни на что не хватает. Ни на какие дополнительные чудеса. И это сразу понятно. Как только попросишь, отказ ощущается как мягкий удар изнутри. Если что, я не жалуюсь. Самое главное чудо со мной уже случилось. Я после смерти не умерла. И поезд никуда не исчез. И ветер приносит соленый запах океана Каймоши, окружающего империю Ар и Етомайри, аромат цветущих склонов доброго вулкана Юшатте, белую пыль с драконьих гор. На это твоей силы хватило. Грех продолжать ее отбирать. Но на друзей я взяла, потому что больше всего на свете хотела, чтобы они появились. Больше не буду так делать, честное слово. Прости. Не то чтобы я ждал от Агаты формальных извинений, но именно это ее «прости» окончательно примирило меня со случившимся. Как-то расставило все на места. Ну и заодно дало мне надежду, что подобные происшествия будут повторяться не слишком часто. Вряд ли Агата захочет поселить в своем поезде целые сотни вымышленных друзей. И добавить к составу десяток плацкартных вагонов, чтобы их разместить. Подумал я и рассмеялся, представив, как вымышленные друзья получают в порядке очереди вымышленное постельное белье у похмельного вымышленного проводника. «Ты чего смеешься?» — спросила Агата. «Ты учти, я же не всегда твои мысли слышу. Иногда да, иногда нет, и сейчас, например, не знаю, о чем ты думаешь». «И хорошо, что не знаешь. Глупости всякие крутятся в голове». Обнял ее, как давно хотелось. Уткнулся носом в ее плечо. Спросил. «А у тебя за окнами всегда ночь?» «Не всегда, но часто. Ночи здесь почему-то гораздо длиннее дней. Может быть, потому что мне всегда больше нравилось ехать в поезде ночью. Все спят, никто не мешает. За окном в темноте проплывают огни. И вот прямо сейчас видишь, какое сияние там вдали. Думаешь, это фонари такие яркие? Ошибаешься. Это Шамбор-хан, удивительный город, где осветительные приборы не нужны. Люди из Шамбурхана светятся сами, ярче, чем ты, лучше любых фонарей. Причем, чем дольше живут, тем сильнее светятся. А умирая от старости, целиком превращаются в свет. И некоторое время сияют, как огромные звезды над городом, чтобы близкие не огорчались. А потом понемногу разлетаются по каким-то своим делам, о которых живые не знают, только догадываются, что лучше и интересней ничего в мире нет. Я представил этот последний утешительный свет — привет из будущего бессмертия, в котором все станут беспечными веселыми звездами. Хотел бы я сам после смерти так засиять, чтобы никто обо мне не печалился. И сказал, ты все-таки очень добрый демиург. «Когда как?» — усмехнулась Агата. «Могу спорить, что суровая жизнь колдунов на темном материке Чубамбая не понравится никому, кроме меня». Я открыл рот, чтобы спросить, «А там не холодно?» «Потому что если тепло, я тоже согласен на всего 7 светлых солнечных дней в году. А если там лютая стужа, тогда без меня, пожалуйста». Но, начав говорить, обнаружил, что Агата уже нет рядом. И я больше не еду в поезде, а сижу в серебристой траве под сияющим ярко-лиловым небом темной стороны. Час прошел, и я вернулся, как договаривались. Чуть раньше, чем мне хотелось бы, но лучше уж так, чем вообще никогда». «Какое все-таки счастье, что ты меня так бережешь», — сказал я вслух. «И вообще, какое же счастье, все сразу. Моя жизнь и то, что я сейчас здесь сижу, и поезд, и Агата, и люди, сияющие после смерти, и этот ее Эль-Ютакан. Знаешь, что такое Эль-Ютакан? Крепость на границе между мирами, где основная обязанность стражников — веселиться, чтобы избыток их радости доставался соседним мирам. Я бы такого в жизни не выдумал. А она, представляешь, да». Такая удивительная девчонка эта Агата. Жалко, что умерла. Круто, что не совсем умерла. Слушай, я же для тебя, наверное, примерно как для меня Агата. Прикольная штука, которая очень нравится и без тебя пропадет. А это было бы невыносимо, потому что таких больше нет. Ответом мне был порыв ветра. Веселый и дружелюбный по ощущениям, но такой сильный, что я повалился на спину, дрыгая ногами, как жук. Если темная сторона хотела таким образом сказать «ну ты и балда», отлично у нее получилось. По крайней мере, я понял именно так. Но это было совсем не обидно, а наоборот, так здорово, словно я не упал, а взлетел. Беспомощность равносильна могуществу в одном единственном случае, когда тебя кладет на лопатки заигравшаяся темная сторона. Однако я не растерял на радостях остатки ума, а наоборот, наконец-то обрел. Возможно, просто голова включилась от удара об землю. Зная себя, совершенно не удивлюсь. И вдруг ясно увидел выход из мучившей меня ситуации, да такой очевидный, что сам удивился, как мне раньше это в голову не пришло. А можно устроить так, чтобы Агата и поезд продолжали существовать, но силу меня больше не забирали? — спросил я. Не особо рассчитывал услышать внятный ответ. Собственно, и не услышал. Зато ощутил внезапный душевный подъем, который со свойственным мне на темной стороне избыточным оптимизмом перевел как «До сих пор тебе все было можно, с чего бы вдруг стало нельзя». Ну, то есть не обязательно именно такими словами, но что темная сторона со мной согласилась, я точно знал. Сказал: «Тогда давай так и сделаем. А если Агате снова что-то понадобится, пусть попросит. Словами, по-человечески. Как я прошу у тебя. Я же совсем не против делать подарки. Бывают такие прекрасные чужие дела, ради которых вполне можно пожертвовать собственными интересами. Просто не хочу все время ждать внезапного нападения. Хочу сам решать». Не знаю, что подумала по этому поводу темная сторона. Строго говоря, что наш мир обо мне подумал. Но тараканы мне в рожу не полетели. Даже дерево на башку не упало. Хотя это, я уверен, очень просто устроить. Только теплый, темно-зеленый ветер взъерошил мне волосы, а другой, прохладный, оранжевый, щекотной тонкой струйкой забрался в рукав. «Спасибо», — сказал я. «Все-таки невероятно круто, что вдруг стало можно с тобой разговаривать, а не просто заваливать просьбами. Вообще не представляю, как за такое счастье благодарить». «Да всегда было можно. Просто слушать ты ни хрена не умел. А когда припекло как следует, сразу начал кое-что понимать. То ли я сам это подумал, то ли все-таки услышал ответ извне, на всякий случай согласился вслух. Говорят, даже лесного оборотня можно научить читать, если за каждую вызубренную букву от пуза кормить».